Почти вся сегодняшняя наша программа будет посвящена событиям в Пекине. Главное событие – 8 золотых медалей пловца Майкла Фелпса. Он не просто побил рекорд Марка Спитца, который тот установил в 1972 году, 7 золотых медалей. Не просто побил этот рекорд, завоевав 8, а еще и стал самым великим олимпиоником в истории современных олимпиад. На его счету уже 14 золотых медалей. 6 было в Афинах, 8 теперь в Пекине.
Да, многие ожидали такого успеха от Майкла Фелпса. Кто-то, правда, не верил, что подобное вообще возможно. Но вот он доказал, что невозможного ничего не бывает. Победил по-разному. Где-то выигрывал с большим отрывом, где-то буквально последним касанием. Случались и проблемы такие, как вот во время одного из финальных заплывов выяснилось, что он как-то не очень правильно надел на себя очки, туда попала вода, и он практически вслепую финишировал, но все равно выиграл, и все равно с мировым рекордом. Ну, а, наверное, самая трудная медаль, которую он завоевал, это была медаль на 100-метровке баттерфляем. В субботу выиграл он этот заплыв, и лишь 0,01 секунды выиграл у серба Милорада Чавича. И вот после этого сумасшедшего финиша, как раз в тот момент, когда уже стало ясно, что Фелпс повторил достижение Марка Спитца, он, едва успев вылезти из воды, сказал:
«Я и понятия не имел, что все так близко. После 50 метров я заметил, что разрыв меньше, чем был накануне, и постарался приблизиться как можно быстрее. И в итоге 0,01 секунды. Пожалуй, мне везет на обеих олимпиадах. В прошлый раз было 0,04, теперь вообще 1. Это была сумасшедшая неделя. Медали, рекорды. И я сделал то, что, как говорили многие, невозможно сделать. Но я всегда считал, что невозможного не существует. Если ты что-то задумал, ты в состоянии это сделать. Я работал над этим всю свою карьеру, и вот, сделал это».
Вот так говорил Фелпс в субботу, когда выиграл свою 7-ю золотую медаль в Пекине. Ну, а в воскресенье поход за золотом беспрецедентный был завершен. Тоже была одна из тех дисциплин, в которой, скажем так, медаль сборной США не была гарантирована. Это комбинированная эстафета 4 по 100, но, тем не менее, американцы выиграли, и Фелпс вместе с ними.
Причем в обеих эстафетах и в 4 по 200 метров и 4 по 100 метров комбинированным плаванием выручал в известной степени Фелпса его товарищ по команде Джейсон Лизак, который плыл на последнем этапе вольным стилем. А вечером в субботу новое выдающееся достижение нового выдающегося олимпионика. Усейн Болт из Ямайки стремительно ворвался в элиту. В прошлом году о нем практически ничего не было слышно, кроме того, что на молодежном уровне он очень хорошо себя проявлял. А в этом году установил мировой рекорд сначала, но перед началом Олимпийских игр говорил, что ему во что бы то ни стало хочется завоевать золотую олимпийскую медаль, что медаль дороже рекорда, в том числе и потому, что медаль не только для себя, но и для всей страны.
Я многим обязан своей семье и друзьям. Они для меня источник мотивации, как, собственно, и все мое окружение. Будучи ямайским спортсменом, ты всегда стремишься к самым высоким достижениям, ведь у нас такие традиции и такие мастера. Рядом со мной Асафа Пауэлл, мой друг и человек, работа с которым помогает мне расти в мастерстве. Все это и толкает меня вперед и позволяет мечтать об успехах. Я в первую очередь мечтаю об олимпийском золоте. Мировой рекорд у тебя все равно рано или поздно отберут, а олимпийскую медаль – никогда. Это главное соревнование четырехлетия, и победить в них – предел мечтаний любого спортсмена. А мировые рекорды можно пытаться устанавливать хоть каждый день. Я стараюсь не зацикливаться на Олимпиаде, говоря себе, что у меня в будущем могут быть еще игры, и не одни. Но все равно я мечтаю выступить как можно лучше. Так мы, ямайцы, устроены. Постоянное соперничество друг с другом гонит нас вперед. Мы хотим всегда быть наверху и много работаем, чтобы там оказаться.
Как мы знаем, Болт получил и медаль, и установил новый мировой рекорд. Причем поразительно, как он его устанавливал. Оторвавшись далеко от соперников, метров за 5 до финиша, он уже расслабился, уже смотрел по сторонам, уже разводил как-то руками от радости и бил себя одной рукой в грудь. Наверное, на этом он потерял тоже несколько сотых секунды, иначе его мировой рекорд был бы вообще феноменальным.
Ну вот так творится в Пекине история и в плавательном бассейне, и на легкоатлетическом стадионе. Но надо заметить, что и россияне тоже творят историю, завоевывая медали во многих видах совершенно неожиданно. И так, например, первая медаль в истории российского олимпийского спорта была завоевана в гребном слаломе. Это была бронзовая награда, естественно, неожиданная для очень многих. Ну а вице-президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш оценил это событие так.
Это приятная неожиданность, но, в общем, такая достаточно ожидаемая неожиданность, если можно так выразиться, потому что ребята действительно очень хорошо готовы, они уже показывали высокие результаты, и, собственно, не только одни, Александр Липатов и Александра Перова, которые выступали на Олимпийских играх, ну и, в общем, получается так, как и должно получаться, когда вот три лодки, которые каждый из которых может показать высокий результат. Значит, кто-то показал неудачный результат, так получилось Александра Перовой, которая была сначала второй после первой попытки в квалификационных соревнованиях, а потом у нее получилась неудача, она перевернулась и заняла лишь 18 место. Примерно свою силу выступил Александр Липатов, который оказался 10-м, может быть, даже несколько ниже. И вот ребята из Нижнего Тагила оказались третьими. То есть это, в общем, так уж совсем удивительным это не стало. Но мы находимся сейчас в состоянии в таком, что мы отстаем по части традиции и культуры гребного слалома от европейских государств. Но сейчас мы нагоняем это дело. Так что я думаю, что все у нас впереди и все получится. Вообще, мне представляется, что сегодня гребной слалом российский на подъеме. Это уже на протяжении нескольких лет такое происходит. И не только в спорте высших достижений. То, что мы видели сегодня, это, в общем-то, лишь маленькая вершина айсберга. Такая совсем крошечка. Такой просто результат, который дается большим трудом спортсменов и тренеров, организаторов нашего вида спорта. Сейчас президентом Федерации гребного слалома России стал Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел. Мы вот начали строить буквально вот в прошлом году и в этом два спортивных сооружения, которых не было в стране. Это каналы по гребному слалому. Вот сейчас вот в Акуловке, это между Санкт-Петербургом и Москвой, строим такое сооружение. И в Владикавказе в прошлом году развивается детский спорт и развивается наша сборная команда. Не только вот эта вот олимпийская, самая главная, взрослая команда, и молодежная сборная команда страны, и юношеская сборная команда страны. Сейчас на Олимпийских играх, к сожалению, не присутствует байдарка-одиночка от России. Это самый конкурентный класс в мировом гребном слаломе. Но зато Павел Эгель стал победителем первенства Европы в возрасте 17-18 лет в этом году. То есть это вот прекрасный такой престижный результат вот следующего эшелона наших спортсменов. Поэтому я думаю, что вот и привлечение политиков крупных к нашему виду спорта, деловых людей, вот это вот развитие юношеского спорта и, конечно, вот этот вот, вот эта вот вершина, бронзовая медаль Кузнецова и Луи Леонова, я надеюсь, что все это вместе, это как раз будет такая критическая масса или искра, из которой вот горит такое заметное всем уже пламя гребного слалома российского.
Итак, вице-президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш полон оптимизма. Судя по всему, налаживаются дела и в стрельбе из лука, где тоже была завоевана медаль, которой давно уже не видели российские поклонники спорта. Мужские одиночные состязания там, можно сказать, закончились триумфом спортсменов из бывшего СССР, потому что Баир Бадёнов, россиянин, завоевал бронзу, а в финале украинец Виктор Рубан победил представителя Южной Кореи, а Южная Корея, как известно, сильнейшая держава в мире в этом виде спорта, что подтвердили командные состязания, в очередной раз выигранные и мужской, и женской сборными этой страны. Ну а что касается России, а точнее Советского Союза, потому что предыдущая олимпийская медаль в этом виде программы была завоевана 20 лет назад в Сеуле, тогда Владимир Ишеев стал бронзовым призером личных мужских состязаний. Ну, а сегодня Владимир Ишеев возглавляет Федерацию стрельбы из лука.
Хотелось бы, конечно, больше. Честно говоря, я надеялся на команду, но команда у нас как-то вот совсем не сработали. Украина еще в советских времен была основным поставщиком. Я имею в виду Украина раньше. Были спортсмены. Ирина Солдатова, чемпионка мира. Юрий Леонтьев. я добивался звания. Но в Украине это было гораздо больше, начиная там с 60-х годов. Но дело в том, что после развала СССР, конечно, когда я пришел президентом в 97-м году, было у нас всего 16 субъектов федерации, где развивался лук. На данный момент у нас 30 субъектов федерации. И многие тренеры ушли, тяжелое время было. Конечно, это заслуга территориальных комитетов, тренеров, фанатов, детских школ, училищ, олимпийского резерва, которые поддерживают, пропагандируют вид спорта. То есть завоевать олимпийскую медаль, это, ну, как подготовить, наверное, как космонавта, что ли, как-то образно выразиться. То есть нужны, опять же, колоссальные средства вложения для того, чтобы луки, стрелы, плюс обучение, плюс поездки. Слава Богу, все-таки государство уделяет внимание на спорт. И благодаря этому, в общем-то, поддержке методологически, то есть и по оружию, по лукам, стрелам сейчас не уступаем. Если раньше мы уступали, у нас даже запасных луков не было, то сейчас мы стоим на уровне со всеми ведущими спортсменами. Сейчас, конечно, материальная часть, она очень специфическая, она не производится в странах СНГ, но в том числе в России. Корейцы поставили цель, задачу, они начали производить вот с 91-го года. Вот сейчас почти полмира стреляет ихними луками, стрелами. Это, конечно, потом методика, и все-таки там восточный менталитет, уважение к учителю, к тренеру, отношение, то есть то, что сказал тренер, оно неукоснительно выполняет. А у нас тут война с компьютерами, там, с теми, с этими, то есть зрение – тонкий инструмент, спортсмен должен беречь.
Как следует из слов Владимира Ишеева, президента Федерации Российской Стрельбы из Лука, проблемы еще имеются, проблемы различного свойства, как мы слышали. Впрочем, наверное, ни один президент ни одной федерации никогда не скажет, что все в его ведомстве хорошо и спокойно.
Своего рода исторической стала и золотая медаль Валерия Борчина в ходьбе на 20 километров. Ну, помимо того, что она пришла в тот момент, когда дела у российской команды вообще не ладились, и золотых медалей было очень мало, но в этот момент начались соревнования по легкой атлетике, и Валерий Борчин сразу открыл список олимпийских чемпионов в составе сборной России. Но еще она историческая, потому что несколько десятилетий не завоевывали российские, перед этим советские ходоки, медаль именно в ходьбе на 20 километров. А не забудем, что перед отъездом команды в Пекин большие проблемы были с комплектованием сборной России, и в частности, именно эти проблемы были у ходоков. Проблемы эти были связаны с тем, что были отстранены из-за допинга некоторые скороходы. И вот наш корреспондент Игорь Терин неоднократно рассказывал о спортивной ходьбе в Саранске, ибо там работает еще и замечательный тренер Виктор Чогин. Впрочем, сейчас вы все это услышите в репортаже Игоря Терина.
Для 21-летнего Валерия Борчина нынешний сезон пока лучший в его недолгой карьере. Он уверенно отобрался на Олимпиаду в Пекине со второго места на Кубке мира в Чебоксарах. И тут достаточно неожиданно прозвучало недавнее сообщение информационных агентств, что он на старт в Пекине не выйдет. Затем это было опровергнуто руководством Мордовского центра олимпийской подготовки, которое утверждает, что та информация была просто уткой. Тем не менее, нервозности в команде скороходов это прибавило, да и, несомненно, отразилось на настроении самого спортсмена. Хотя объективности ради, надо сказать, что Борчин фаворитом в своих заходах на дистанции 20 километров не выглядит. По чистой скорости он уступает лидерам сборной, к тому же и техника его не является идеальной, за что его судьи неоднократно снимали с дистанции. По большому счету, поездка на Олимпиаду в Пекин может стать для него просто хорошим заделом на будущее, но не более того. А вот исключение Владимира Канайкина может стать серьезной потерей для сборной. Он один из сильнейших скороходов на дистанции 50 километров и реальный претендент не просто на медали Олимпиады, но именно на золото. К тому же он вынослив и одинаково быстро на дистанциях 50 и 20 километров. И, кто знает, может в будущем в состоянии повторить достижения великого польского спортсмена Роберта Коржаневски, победившего на Олимпиаде на обеих дистанциях. Формально от участия в играх Канайкина вроде бы отстранили, однако он продолжает подготовку к старту. По его словам, до сих пор все не ясно, выйдет ли он на олимпийскую трассу.
Работаем, не падаем духом, держимся с последних сил. Посмотрим. Если 22 числа выйдет, значит нормально. Одежда умирает последней. Все поддерживают, как же. Тренера и родные, и близкие, друзья, все. как говорится. Дай бог, что все нормально было.
Я сам не понимаю, что происходит, прокомментировал ситуацию тренер мордовских скороходов Виктор Чогин. Прошла информация о том, что в крови Канайкина выявлены какие-то препараты. Но ведь Володю допустили к Кубку мира, и он выступал на чемпионате России, на других турнирах, и все было нормально. Я считаю, что именно Канайкин достоин выступать в Пекине, и буду продолжать бороться за него.
По Владимиру Канайкину вопрос, в общем-то, пока открытый. Поедет ли он на Олимпиаду или не поедет, открытый вопрос. И будет ли выступать на Олимпиаде. Я не хочу открывать до конца занавес, но все делается для того, чтобы, допустим, он поехал. Как там дальше будет, как сложится. Конечно, это большая будет потеря, если он не будет выступать за сборную России. Это один, в общем-то, из моих лучших учеников, поэтому будет, конечно, его не хватать и для сборной команды России, и для Мордовии тем более.
Тренер и сам спортсмен продолжают подготовку к олимпийскому старту. Однако не исключено, что все-таки Владимира Канайкина в составе сборной заменит Сергей Кирдяпкин, также представитель Мордовии. Чемпион мира 2005 года Сергей Кирдяпкин выступает в этом сезоне нестабильно и попасть в состав сборной по результатам отборочных соревнований не смог. Так что к Олимпиаде и не готовился, далек от своей лучшей формы, однако сейчас ему приходится наверстывать упущенное. Хотя тренер Олимпийской сборной России по спортивной ходьбе Сергей Никитин уверен, что к старту Кирдяпкин, как и другие спортсмены, будет полностью готов.
Можно сказать, что это предпоследний этап. Самые большие, самые интенсивные нагрузки у ребят, которые будут выступать на полтиннике, и девочки, которые пойдут 20 километров. Это последняя загрузочная неделя, она самая объемная, самая интенсивная. И значит, с понедельника у этих двух групп начнется уже подход именно к старту, подход к Олимпиаде.
Но не все так просто. Еще одним неприятным сюрпризом для российских скороходов и их тренеров стало известие о том, что соревнования будут проходить не на асфальте, как обычно, а на искусственном покрытии, говорит Виктор Чогин.
Китайцы нам преподнесли очередную, так сказать, новость. Федерации сказали, что ходьба будет по синтетике. Какой синтетике, никто не знает. То есть не по асфальту. Кто тренируется по асфальту, а потом встает на мягкое, то ноги буквально через 10 километров становятся никакими. Или наоборот. То есть мышца привыкла, если она к асфальту привыкла сокращаться, например, должным образом, то уже на стадионе она уже по-другому будет сокращаться, допустим, на резине. Совершенно другая работа, и к этой работе готовиться нужно хотя бы не менее 10 дней.
Таким образом, если буквально за несколько месяцев до пекинских стартов в команде российских скороходов царила уверенность в своем превосходстве перед спортсменами других стран, то теперь тренеры и олимпийцы признают, на трассе придется бороться не только с соперниками и судьями, в том плане, чтобы последние не сняли с захода за нарушения, но и даже с самой трассой. Тем не менее, в команде на надеются на успех.
Послесловием к этому репортажу и стала победа Валерия Борчина. Он имел два предупреждения на дистанции, поэтому вынужден был особенно внимательно следить за техникой преодоления дистанции. Он дошел и дошел первым. Вот что он сказал сразу после финиша.
Золото — это тяжело, не думал. Ну, я рассчитывал либо третьим, либо вторым. Именно в нашем виде, то, что не приугадаешь. Я не смотрел даже на табло. Включился и пошел только вперед. И знаете, когда вот думаешь, что у тебя две записки, и психологически можно там сломаться, еще что-то. Я себя вот перенастроил, то, что иди вперед. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы сняли. Ну, как говорится, удача сегодня была на моей стороне. Посмотрел, что осталось буквально два круга. И как бы почувствовал маленькую уверенность. Либо сейчас мне уйти, либо на последнем круге. Ну, последний круг был, если бы ушел, там была, конечно, очень жесткая борьба. Но решился предпоследним кругу уйти. Покрытие, да, нормально, в принципе. Ничего такого не ощущалось. Знаете, то, что мы уже тренировали за две недели до соревнований по стадиону, угадали резину, все нормально.
Как видим, со слов Валерия Борчина, с трассой в Пекине все в порядке. А замена все-таки произошла. Вместо Канайкина выступит на дистанции 50 километров Кирдяпкин.
Пусть уж не обижаются на нас наши слушатели, мы просто не в состоянии вместить все сообщения, все новости обо всех результатах в нашу программу «Прессинг». Но что делать, ведь за уикенд было разыграно почти 70 комплектов медалей. Ну а программу «Прессинг» мы продолжим после сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.